ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Мы почитаем сегодня четвертую песню Шримад-Бхагаватам, третью главу, беседа Господа Шивы и Сати. Текст первый. Майтрея продолжал. Прошло много лет, а вражда между тестем и зятем, Дакшей и Господом Шивой, все не утихала. Когда Господь Брахма назначил Дакшу главой всех праджапати, прародителей живых существ во Вселенной, Дакша очень возгордился. Здесь есть комментарий. Несмотря на то, что Дакша ненавидел Господа Шиву и завидовал ему, он был назначен главным праджапати. Это послужило причиной того, что его гордыня непомерно возросла. Когда человек слишком гордится своими материальными достижениями, он способен на любой самый безрассудный поступок. Дакша тоже руководствовался только соображениями ложного престижа. Обо всем этом рассказано в данной главе. Это очень поучительная глава, потому что Дакша был главой праджапати, был главным среди полубогов и праджапати. Самый великий Дакша. Даже имя его означает, что он выше всех. Но с духовной точки зрения он не был совершенным. И был назначен главой праджапати, потому что очень умел проводить жертвоприношения, что важно для укрепления материального положения, богатства, репутации, славы, также долголетия, всех материальных благ. Он был великим специалистом в этих ягьях. Мог занимать в этих ягьях мудрецов, праджапати, и мог создавать любые формы жизни дакши. И он ненавидел Господа Шиву, потому что Господь Шива не следовал ведической культуре. Это класс аватхут. Он не выглядел в благости Господь Шива. Поскольку он повелевает гуной невежества, он соприкасается с духовыми привидениями и выглядит как отшельник в недоступных местах Кайлаша. Суровое подвижничество. Часто его видят в местах кремации, где он безумно хохочет, обсыпая себя пеплом с мест кремации, носит гирлянду из черепов человеческих. Дакша ненавидел Господа Шиву, видя эти все внешние признаки. Твердо уверенный в поддержке Господа Брамы, Дакша затеял жертвоприношение Ваджапея, а закончив его, начал другое великое жертвоприношение под названием Брихаспатисава. Веда говорится, что перед тем, как приступить к жертвоприношению Брихаспатисава необходимо совершить жертвоприношение Ваджапея. То есть есть целая система этих жертвоприношений, очень сложная. Бхагавад-гите Кришна коротко, в двух словах об этом говорит, что жертвоприношения были созданы вместе с полубогами и людьми одновременно. Это единственное, что объединяет царство людей и царство полубогов. Когда жертвоприношения прекращаются, то распадается этот союз. И сегодня люди не знают ничего о полубогах по этой причине. И там есть целая череда жертвоприношений. Как мы знаем из 10-й песни, на вершине это Раджасу Ягья. Но к ней еще нужно подойти, к этой церемонии, последовательно. Ну, здесь вот описывается Брихаспати Сава, жертвоприношение, перед ним Ваджапея. Однако, совершая эти жертвоприношения, Дакша пренебрег таким великим преданным, как Господь Шива. Согласно ведическим писаниям, полубоги имеют право принимать участие в ягьях и получать свою долю от жертвенных даров. И тем не менее Дакша не пожелал приглашать некоторых из них. Все жертвоприношения совершаются для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Но Господь Вишну неотделим от своих преданных. Брахма, Господь Шива и другие полубоги – верные слуги Господа Вишну. Поэтому Господа Вишну невозможно удовлетворить помимо них. Однако Дакша, возгордившийся своим могуществом, не хотел, чтобы Господь Брахма и Господь Шива принимали участие в затеянном им жертвоприношении. Считая, что тому, кто удовлетворяет Вишну, нет необходимости беспокоиться о его слугах. Однако это неверно, так как сам Вишну хочет, чтобы вначале мы заботились о его слугах, и только потом думали, как удовлетворить его. Господь Кришна говорит «Мат пхакта пуджа бьядхика». «Поклонение моим преданным превосходит поклонение мне». Бхагаватам 11.19.21. В Шива Пуране тоже сказано, что лучшей формой поклонения является поклонение Вишну. Однако поклонение преданным Кришны превосходит даже поклонение Вишну. Таким образом, не пригласив Господа Шиву на жертвоприношение, Дакша совершил большую ошибку. То есть получается, что он совершил оскорбление Господа Вишну. Косвенно, не пригласив Господа Шиву. Так случается, когда человек преследует материальные цели, скрепляется гунами материальной природы и уже не различает духовное от материального. Так что посчитал, что Господь Шива нечист. Вот такое было сознание Дакши. И здесь в Ведах рекомендуется поклоняться полубогам как частям тела Господа. Это один из способов познания Господа Вишну. Бхагавад-гите, об этом тоже говорится, что полубоги, люди вместе совершают это жертвоприношение для Господа Вишну. И от него исходят эти блага полубогам, от полубогов к людям, даре природы. Отделять полубогов от Вишну – оскорбление, и отделять также Вишну от полубогов – тоже оскорбление. На это жертвоприношение со всех концов вселенной собрались Брахма-риши, великие мудрецы, полубоги с планеты предков и другие полубоги. Все они прибыли в сопровождении жен, украшенных драгоценностями. Замужние женщины, принимающие участие в религиозных обрядах, таких как свадебные церемонии, жертвоприношения и пуджи, должны наряжаться в красивые платья, украшать себя драгоценностями и пользоваться косметикой. Вот наставление. Это приносит счастье и способствует успешному проведению обряда. На великое жертвоприношение Брихаспати Сава собралось множество небожительниц и их мужей, девариши, полубогов и раджариши. В этом стихе подчеркивается, что все женщины пришли со своими мужьями. Потому что если женщина красиво одета и украшена драгоценностями, глядя на нее, ее муж радуется. Красивая одежда, драгоценности, украшения жен полубогов и мудрецов, а также хорошее настроение самих полубогов и мудрецов создали благоприятную атмосферу для проведения обряда. Это делается для того, чтобы успешно провести жертвоприношение. Атмосфера праздника создается. Сати, целомудренная дочь Дакши, услышала, как небожители, пролетавшие мимо, говорили друг с другом о великом жертвоприношении, сотеянном ее отцом. Она видела, как над ее жилищем пролетали прекрасные жены обитателей райских планет. Их глаза радостно блестели, они были одеты в изысканные наряды и украшены серьгами, ожерельями с медальонами. Охваченная неудержимым желанием, она подошла к своему мужу, повелителю пхутов, и произнесла такие слова. Из этого стиха следует, что обитель Господа Шивы находится не на этой планете, а где-то в космосе. Иначе Сати не могла бы видеть воздушные корабли, слетавшиеся со всех сторон к этой планете, и слышать разговоры их пассажиров о великом жертвоприношении, затеянном Дакшей. Значит, на земле они это жертвоприношение делали, Дакша. Сати названа здесь Дакшаяни, потому что она была дочерью Дакши. В этих стихах упомянуты также Упадева Вары, так называют низших полубогов, Гандхарвов, Кинаров и Урагов, которые в сущности не являются полубогами, а занимают промежуточное положение между полубогами и людьми. Они также летели на воздушных кораблях. Слово «сва» «нилая пхяше» указывает на то, что они пролетали совсем близко от жилища Сати. В этом стихе подробно описаны одежда и внешность жен небожителей. Их глаза блестели, они надели на себя серьги и другие украшения, которые ослепительно сверкали и нарядились в самые лучшие одежды. У каждой из них на ожерельях висели медальоны. Каждую женщину сопровождал муж. Они были так прекрасны, что Сати и Дакшаяни тоже захотел нарядиться, как они, и отправиться вместе со своим мужем на это жертвоприношение. Такое желание вполне естественно для женщины. Сати, Увача, Сати сказала, дорогой Господь Шива, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все приглашенные им полубоги съезжаются на него. Если хочешь, мы тоже можем пойти туда. Так она, соблюдая этикет, очень уважительно обратилась к нему, не настаивая, как бы, если хочешь. Ну, муж понимает, но ему не нужен приказ от жены. Поэтому она так обращается к нему, если хочешь. На самом деле он не хотел туда идти. Сати хотела туда пойти очень сильно. Сати знала о вражде между ее отцом и мужем. И все же она сказала своему мужу, Господу Шиве, что хочет пойти на это жертвоприношение, так как оно проводится в доме ее отца, и полубоги со всей вселенной собираются туда. Однако она не хотела говорить о своем желании прямо. Поэтому она сказала мужу, что если он хочет посетить это жертвоприношение, то она может пойти вместе с ним. Иными словами, она деликатно намекнула мужу о своем желании. Вот. Вот так мы учимся и часто на этих примерах. Тут, ну, тут все, видишь, как знание в этих примерах есть. Я уверена, что все мои сестры вместе со своими мужьями придут на это великое жертвоприношение в надежде увидеться там со своими родственниками. Я тоже хочу надеть украшения, подаренные мне отцом, и пойти с тобой в то собрание. Желание наслаждаться жизнью, надевать на себя украшения, наряжаться в красивое платье и ходить с мужем на приемы торжества, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, присуще всем женщинам. Это желание вполне естественно, так как женщина – главный источник материального наслаждения. Поэтому на санскрите женщина называют стри, что значит «расширяющая сферу материального наслаждения». Материальный мир основан на взаимном притяжении мужчины и женщины. Таков закон обусловленной жизни. Мужчина влюбляется в женщину, и в результате их союза сфера материальной деятельности, включающая в себя дом, собственность, детей и друзей, начинает расширяться. Таким образом, вместо того, чтобы ограничивать свои материальные потребности, мужчина все глубже и глубже погрязает в материальных наслаждениях. Господь Шива, однако, не похож на обычных людей, поэтому его зовут Шива. Несмотря на то, что он был женат, и его супруга была Сати, дочь великого Праджапати, отдана ему в жены по воле Брахмы, он оставался равнодушным к материальным наслаждениям. У Господа Шивы не было никакого желания идти на это жертвоприношение. Но Сати, которая была женщиной, к тому же дочерью царя, была привязана к наслаждениям. Ей хотелось погостить в доме отца, встретиться со своими сестрами и приятно провести время в их обществе. Она не случайно говорит здесь, что собирается надеть украшения, подаренные ей отцом. Она не сказала, что наденет украшения, подаренные мужем, так как ее муж был безразличен к подобным вещам и не дарил ей украшений. Знакомая ситуация. Он не умел подбирать для своей жены наряды и украшения и вести светский образ жизни, потому что был постоянно погружен в размышления о верховной личности Бога и всегда пребывал в экстазе. По ведическим обычаям, когда дочь выходит замуж, отец дает с ней приданое. Кстати, также получила от своего отца приданое, в которое входили и драгоценности. Обычно муж тоже должен дарить жене украшения, но из этого стиха следует, что муж Сати, который с материальной точки зрения был практически нищим, не мог сделать этого, и потому она собиралась надеть украшения, подаренные отцом. На ее счастье, Господь Шива не отобрал украшения у своей жены и не попытался обменять их на ганджу, как это делают те, кто, подражая Господу Шиве, курят ганджу. Ну, этот, марихуану. Чтобы купить ее, они готовы продать все домашнее имущество. Они продают вещи, принадлежащие их женам, и тратят вручные деньги на сигареты, наркотики и тому подобное. Господь Шива не отобрал у нее украшения. Ставил приданное. Там, наверное, собрались сестры моей матери, их мужья и другие любящие меня родственники. Если я пойду туда, то смогу их увидеть. Я вижу также развивающиеся флаги и обряд жертвоприношения, совершаемые великими мудрецами. Поэтому, мой дорогой муж, мне очень хочется пойти туда. Ну, конечно, это неслыханное торжество, неслыханный праздник. Там будут великие мудрецы вселенной проводить жертвоприношения. Как уже было сказано, вражда между зятем и тестем не утихала довольно долгое время, из-за чего Сати давно не была в отцовском доме. Поэтому ей очень хотелось пойти туда, тем более, что по случаю большого жертвоприношения там собрались все ее сестры, их мужья и сестры ее матери. Понятно, что ей тоже хотелось нарядно одеться, как ее сестры, и отправиться к отцу в сопровождении мужа. Само собой разумеется, что у нее не было никакого желания идти одной. Тут вся психология скрывает эти комментарии, вот Сати, Господь Шива. Это удивительное творение, проявленный космос, возникает в результате взаимодействия трех материальных гун, которые составляют внешнюю энергию Верховного Господа. Ты хорошо знаешь эту истину, но я всего лишь слабая женщина, и тебе известно, что я не разбираюсь в этих вопросах. Поэтому мне очень хочется еще раз побывать там, где я родилась. То есть ты видишь это все как трибуны материальной природы, но я не вижу. Я вижу родной дом, вижу отца, друзей. А ты видишь просто сочетание гун. Но я слабая женщина, у меня нет такого разума. Дакшаяна Сати хорошо знала, что Господь Шива равнодушен к заманчиво сверкающему материальному миру, который возник в результате взаимодействия трех гун природы. Потом, обращаясь к нему, она называет его Аджа, что значит тот, кто освободился от оков рождения и смерти, или тот, кто осознал бессмертие души. Она говорит: ты осознаешь свою духовную природу и не принимаешь искаженное отражение, которым является материально-космическое проявление, зреальность. Тебя не привлекает светская жизнь. Понимая иллюзорность родственных уст, ты никого не считаешь своим отцом, матерью или сестрой. Но я всего лишь слабая женщина, не разбирающаяся в трансцендентной науке, поэтому нет ничего удивительного в том, что все это кажется мне реальным. Только недалекие люди принимают искаженное отражение духовного мира за реальность. Живые существа, очарованные красотой внешней энергии, считают материальное мироздание реальным. Но люди, осознавшие духовную природу, понимают иллюзорность материального мира. По-настоящему реальным является другой мир, духовный. Что касается меня, сказала Сати, то я не очень разбираюсь в духовных вопросах. Я слабая женщина. Ибо мне неизвестна истинная природа вещей. Я привязана к месту своего рождения и хочу побывать там. Когда еще не пошел в школу, мне подарили калейдоскоп. Такая труба. Для одного глаза ты досмотришь. И там так красиво. Такие узоры. Сказали, ты тряхни. Но там же красиво. Ну тряхни. Тряхнул. Еще красивее. И так можно целый день. Пока голова не заболит вообще. Все меняется. Все и так красиво. У меня возникло, а почему так красиво? Что там внутри? Что-то удивительное должно быть там. Я, конечно, его сломал, понятно, как сидеть. Там было всего три зеркальца и какие-то стекляшки. Ничего интересного там не было вообще. Это была иллюзия. Господь все видел так же, материальный мир. Тригуны материальной природы. Остальное просто вот очаровывает отражениями, сочетаниями. Это все одно и то же. Люди привязаны к месту своего рождения, своему телу и другим аналогичным вещам, перечисленным Бхагаватам, недалеко ушли от ослов или коров. Сати, вероятно, не раз слышала об этом от своего мужа, Господа Шивы. Но, будучи женщиной, Йошит не могла избавиться от своих материальных привязанностей. Слово Йошит означает «то, чем наслаждаются». Поэтому женщины называют Йошит. Людям, идущим по духовному пути, необходимо ограничить общение с Йошит, так как духовное развитие того, кто превращается в игрушку в руках Йошит, сразу останавливается. Бхагаватам сказано, тот, кто становится игрушкой в руках женщины, Йошит Кридам Ригешу, закрывает себе путь к духовному самоосознанию. О, нерожденный, о, синей шеи, не только мои родственники, но и другие женщины, наряженные в красивые одежды и украшенные драгоценностями, направляются туда со своими мужьями и друзьями. Взгляни на небо, которое стало таким прекрасным от того, что по нему плывут вереницы белых, как лебеди воздушных кораблей. Что-то фантастическое было, конечно. Тут вся вселенная участвовала в этом же, это приношение. Сати обращается здесь к Господу Шиве, называя его Абхава, что значит нерожденный. Хотя обычно его именуют Бхава, рожденный. Рудра, Господь Шива, появился на свет из межбровья Брамы, который называют Сваямбху, потому что он был рожден не человеком, не каким-нибудь другим существом материального мира, а появился на свет из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну. Слово «Абхава», которым Сати называет Господа Шиву, можно также перевести как «тот, кто никогда не испытывал материальных страданий». «Бхава» – «рождение» можно перевести. Ну, «бхава» мы знаем, настроение тоже. И какое же настроение в материальном мире? «Бхава» – страдание, беспокойство, беспокойство. А «бхава» здесь означает, что у него нет такого настроения. Мы не знаем это настроение в материальном теле, врожденном. У Господа Шивы нет этой бхавы, как у нас. Поэтому абхава. То есть вообще он не из этого мира, это абхава. Сати хотела обратить внимание своего мужа на то, что жертвоприношение, устроенное Дакшей, хотят посетить даже люди, которая не находится в родстве с ее отцом. Что же говорить о ней, связанной с ним кровными узами? Другой эпитет Господа Шивы, употребленный в этом стихе, Синишей. Господь Шива выпил океан яда, сдержал этот яд в горле, не проглатывая его, чтобы он не попал в желудок, из-за чего его шея посинела. С тех пор его называют Нилаканта, Синишей. Господь Шива выпил океан яда, заботясь о благе других. Когда полубоги и демоны пахтали океан, вначале на поверхности океана появился яд, который мог отравить других, менее могущественных живых существ, поэтому Господь Шива выпил весь океан. Иначе говоря, если заботиться о других, он смог выпить такое количество яда, то сейчас, когда его собственная жена просит его пойти вместе с ней в отцовский дом, он из милосердия должен согласиться, даже если ему этого не хочется. Ну, ты же выпил океан яда, разве тебе трудно пойти вот в дом моего отца, с которым ты враждуешь, конечно. Ну, ты же можешь потерпеть, ты же терпел этот яд. Вот так они общаются, полубоги. Очень трудно понять людям их разговор, их язык. О, лучший из полубогов, как может дочь оставаться спокойной, когда до нее доходит весть о том, что в доме ее отца устраивается празднество? И пусть тебя не беспокоит, что я не была приглашена на него, в дом к другу, мужу, духовному учителю или отцу можно приходить без приглашения. Это не нарушение этикета, да? О, бессмертный Шива, смилуйся надо мной и исполни мое желание. Выйдя за тебя замуж, я стала половиной твоего тела. Потом, пожалуйста, снизойди ко мне и выполни мою просьбу. Великий мудрец Матрея сказал, выслушав просьбу своей любимой жены, Господь Шива, защитник горы Кайлас, ответил ей с улыбкой, хотя ему сразу же вспомнились извительные слова, сказанные Дакшей в присутствии хранителей порядка во Вселенной. Когда Господь Шива услышал от своей жены о Дакше, его первой психологической реакцией было то, что он вспомнил резкие слова Дакши, сказанные о нем в присутствии хранителей Вселенной. И хотя он улыбнулся, не желая огорчать свою жену, настроение его омрачилось. В Бхагавад-гите сказано, что материальное счастье и материальное горе не могут вывести освобожденного человека из равновесия. Поэтому закономерен вопрос, почему Господь Шива, освобожденная душа, так огорчился из-за слов Дакши? Ответ на этот вопрос дает Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. Он говорит, что Господь Шива является Атмарама, душой полностью осознавшей себя. Но поскольку он повелевает материальные гуны невежества, тамагуны, он не совсем чужд материальных наслаждений и страданий. Разница между наслаждением и страданием в материальном мире и наслаждением и страданием в духовном мире заключается в том, что в духовном мире результат того и другого качественно абсолютен. Когда в абсолютном мире кого-либо постигает горе, то так называемая боль, которую он при этом испытывает, исполнена блаженством. К примеру, однажды, когда Господь Кришна был еще ребенком, его мать Ишода наказала его, и Господь Кришна заплакал. Но хотя из глаз его текли слезы, их нельзя считать проявлением влияния гуны невежества, потому что вся сцена была пронизана трансцендентным блаженством. Во время своих игр Кришна иногда, как будто, причинял боль гопи, но на самом деле их взаимоотношения приносили им трансцендентное наслаждение. В этом разница между материальным и духовным миром. Материальный мир – это искаженное отражение духовного мира, мира абсолютной чистоты. В духовном мире все имеет абсолютную природу, поэтому внешне различные духовные эмоции, наслаждения и муки не приносят его обитателям ничего, кроме вечного блаженства. Тогда как в материальном мире, оскверненным гунами материальной природы, живые существа наслаждаются и страдают. И поскольку Господь Шива повелевает материальное гуны невежества, слова Дакши причинили ему боль, несмотря на то, что он является осознавшей себя душой. Шри Бхагаван Увача. Великий владыка ответил: «Моя прекрасная жена, ты говоришь, что к другу можно прийти и без приглашения. Это действительно так, но при условии, что друг не отождествляет себя со своим телом. Иначе он обязательно найдет недостатки в своем госте и из-за этого рассердится на него. Не отождествляет себя с телом, означает, он должен быть очень щедрым, если гость приходит. Все самое лучшее он сразу предлагает гостю. Но сегодня так никто не умеет делать. Но в такой степени. Но моя бабка мне рассказывала, что так было в ее времена. Если они там делали что-то особое, варенье какие-то там особые, они не открывали, пока не придет гость. Эти банки. Они хранили, пока не придет гость. Тогда для всех это можно быть. Только в присутствии гостя. Самые лучшие вещи. Это не отождествление себя. Вот, то есть так избавляется от жадности человек. Но если он жаден, и гость приходит незваный, говорит, это хуже татарина же, верно? Такая пословица есть. То есть иногда человек недоволен, что гость пришел, не предупредил. Мы тут едим, он пришел в это время. А мы не рассчитывали на это. Ну, что-то в таком духе. И он рассердится. Господь Шива предвидел, что как только Сати войдет в родительский дом, ее отец Дакша, отождествлявший себя с телом и потом очень гордившийся собой, рассердится на то, что она пришла, и обрушит на ни в чем не повинную Сати свой беспощадный гнев. Господь Шива предупредил жену, что ее отец, который слишком гордится своим материальным положением, разгневается на нее, и ей будет тяжело перенести отцовский гнев. Поэтому ей не стоит ходить туда. Господь Шива сам прошел через это. За ним не было никакой вины. И тем не менее Дакша обрушил на него потоки проклятий и брани. Шестью достоинствами – образованностью, аскетичностью, богатством, красотой, молодостью и знатным происхождением – наделены благородные души. Однако, если человек, наделенный ими, начинает кичиться этим, он слепнет и в результате утрачивает рассудок и способность преклоняться перед величием великих. Шива говорит. Образованность, аскетичность, богатство, красота, молодость и знатное происхождение. Если их не занять в служении Кришне, будет проблема. Это как проклятие на человека будет. Кто-то может возразить. Дакша образован, богат, аскетичен. И происходит из очень знатного рода. Чего ради он будет гневаться на ни в чем неповинного человека? Предупреждая это возражение, Господь Шива объясняет, что если человек, родившийся в аристократической семье, получивший хорошее образование и наделенный красотой и богатством, чрезмерно гордится этим, все эти достоинства оборачиваются ему во зло. Молоко очень полезно для здоровья, но когда к нему прикоснется злобная змея, оно становится ядовитым. То есть, завистливому человеку, если дать все эти атрибуты, достояния, все пойдет во зло. Подобно этому материальные достоинства, такие как образованность, богатство, красота и знатное происхождение, сами по себе, несомненно, являются преимуществами. Однако, если они украшают человека злобного по природе, они не принесут ему ничего, кроме неприятностей. Чинакья Пандит приводит другой пример. Он говорит, что змея, даже если ее голову украшает драгоценный камень, все равно внушает страх, потому что остается змеей. Змея ненавидит других живых существ, даже если они ничем не заслужили этого. Такова змеиная природа. Когда змея кусает кого-то, она делает это не потому, что другое живое существо в чем-то провинилось перед ней, а просто по привычке. Аналогично этому Дакша был наделен многими материальными достоинствами, но все они были отравлены гордостью и злобой, которые жили в его сердце. Поэтому иногда для человека, который старается развить в себе духовное сознание, сознание Кришны, материальное достоинство становится помехой. В своих молитвах, обращенных к Кришне, Кунти Деви называет его Акинчина Гочара, что означает «тот, кто доступен людям, лишенным материальных богатств и достоинств». Отсутствие материальной собственности помогает человеку развить в себе сознание Кришны. Однако тот, кто всегда помнит о своей вечной связи с Верховной Личностью Бога, может использовать свои материальные достоинства, такие как образованность, красота и знатное происхождение, в служении Господу. И тогда эти достоинства принесут ему истинное благо. Иными словами, если человек не обладает сознанием Кришны, цена всех его материальных достоинств равна нулю. Однако, когда впереди этого нуля становится верховная единица, ценность этих достоинств сразу же возрастает до 10. До тех пор, пока нуль не присоединится к верховной единице, он будет оставаться нулем, даже если рядом с ним поставить еще 100 нулей. Если человек не использует свои материальные богатства и таланты, в сознании Кришны они могут принести ему только вред и стать причиной его падения. Примеров много, как звезды сгорают, падают с неба. Все великие, все сгорают. В этом смысле, да. Из-за гордости. В дом к человеку, который выведен из себя и встречает гостей, недоуменно вскинув брови и сердито глядя на них, не стоит ходить, даже если нас связывают с ним родственные или дружеские узы. К таким хозяевам не ходите в гости. Удивляют, что пришел-то вообще. Не ждали тебя? Что, позвонил хотя бы, предупредил бы. Не к месту вообще. Даже самый низкий человек не бывает жесток к своим детям, жене и близким родственникам. Тигр и тот добр к своим тигрятам. Все животные хорошо обращаются со своими детенышами. Поэтому можно было ожидать, что Дакша, как бы жесток и порочен он ни был, окажется идти хороший прием. Как-никак она была его дочерью. Однако слово «анавастхита», употребленное здесь, указывает на то, что людям, подобным Дакше, нельзя доверять. Тигры хорошо относятся к своим детенышам, однако известно также, что иногда они пожирают их. Злонравным людям нельзя доверять, потому что они очень непостоянны. Так Шива отговаривался идти в родительский дом, обосновывая это тем, что рассчитывать на родственные чувства такого человека и переходить к нему в дом без приглашения не совсем уместно. Только посмотрите, какая была сильная зависть у Дакши к Шиве. Всей душой он его ненавидел. Господь Шива продолжал. Стрелы врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственника. Ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью. Вот эта душевная боль оскорблений. Ну, он все это предвидит, Господь Шива, так и случится. Кстати, будет легче потом войти в огонь, чем остаться вот с этим услышанным жить. То, что скажет и Дакша. То есть здесь как бы ситуация наблизится к трагедии, к трагическому концу. Серьезно. По всей вероятности, Сати решила все же рискнуть и пойти в дом к отцу, в надежде на то, что даже если отец и заденет ее своими словами, она стерпит это, как сын терпеливо сносит все упреки родителей. Но Господь Шива объяснил ей, что извительные слова, сказанные отцом, будут нестерпимы для нее. Психология человека позволяет ему легко примириться с тем, что враг причиняет ему зло, враг. Терпеть страдания от врага вполне естественно. Но когда его грубо оскорбит родственник, боль от этой раны терзает его днем и ночью. В некоторых случаях эта боль становится такой нестерпимой, что человек даже кончает жизнь самоубийством. Ну а почему кончать жизнь самоубийством? Только по этой причине. Что близкие люди очень сильно боль переносят. Моя светлорикая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши. и тем не менее тебе не обрадуется в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Да, тяжелый случай. Господь Шива попытался убедить Сати в том, что даже если она надумает пойти к отцу одна, без мужа, ей все равно не окажут хорошего приема, поскольку она является его женой. Даже если она пойдет к отцу одна, вероятность того, что ее визит закончится бедой, слишком велика. Поэтому Господь Шива просил Сати отказаться от мысли пойти в отцовский дом. Человек, которому руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны, верховную личность Бога. Вот что такое ложное эго, если говорить. Ну, Господь Шива, он ответственен за эту энергию, он знает очень хорошо, что такое аханкара. Это его энергия. Поэтому он отец всех живых существ. Без аханкары невозможно родиться в материальном мире. Дарует аханкару. Он говорит об этой природе, что нельзя руководствоваться аханкарой. Если даже она есть, мы живем благодаря аханкаре в этом теле, но нельзя принимать руководство оттуда. В этом стихе объясняется истинная причина вражды между Господом Шивой и Дакшей. Дакша возненавидел Господа Шиву за то, что Шива, будучи воплощением одного из качеств Верховной Личности Бога, занимал очень высокое положение. И так как он был непосредственно связан со сверхдушой, во время жертвоприношения ему оказали больше уважения, чем Дакше, усадив на более почетное место. Разумеется, помимо этого существовало много других причин. Тщеславный Дакша давно завидовал высокому положению Господа Шивы, и гнев, который охватил его, когда он увидел, что Господь Шива не встал при его появлении, был всего лишь внешним проявлением его зависти. Господь Шива всегда пребывает в медитации, постоянно сверцает сверхдушу в своем сердце. То есть постоянно это происходит. На что указывают слова «Пуруша Бутти Сакшинам». Те, чей разум поглощен медитацией на Верховную Личность Бога, занимают очень высокое положение. Даже великие личности, не говоря уже об обыкновенных живых существах, не могут подражать им. Когда Дакша появился на арене жертвоприношения, Господь Шива пребывал в медитации, и вполне возможно, что он просто не заметил Дакшу. Однако Дакша воспользовался этим поводом и проклял его, так как давно уже затаил против него злобу. Да. То есть сознание Дакши было по отношению к Господу Шиве демоническим, хотя он не был демоном. Ну, поскольку зависть его охватила. Моя юная жена, безусловно, друзья и родственники оказывают друг другу почтение, вставая со своего места, приветствуют друг друга и кланяясь. Однако люди, достигшие трансцендентного уровня, обладают духовным разумом и потому оказывают почтение сверхдуше, которая находится в теле, а не человеку, отождествляющим себя с телом. Поэтому он не приветствовал Дакшу. Дакша должен был приветствовать его на самом деле, согласно этикету духовному. Но Дакша был сбит с толку. Дакша, он обосновывал свое проклятие тем, что Шива был его зятем, он был тестем. В этом смысле он должен был, да, выразить почтение ему, как тестю. А Господь Шива видит, что духовное различие существует. В этом был и конфликт. Материи и духа, вот он. Он не решается в материальном мире. Всегда так будет. Конфликт между духовными людьми и материалистами всегда будет. Это естественно. Это нужно терпеть. Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны – это вечно чистое сознание. И когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него Верховную Личность Бога Васудеву, спадает с его глаз. Он не выразил почтение Дакше, его телу. Почему? Потому что если бы он выразил почтение тому, кто себя с телом отрезал, гордость его еще возросла больше бы. Но он выразил почтение сфер душе в его теле, а Дакше этого не видел, поскольку был лишен духовного видения. Если мы встречаем вайшнава более продвинутого, он не должен нам кланяться. Мы должны поклониться ему. Но это не означает, что он не выражает нам почтение, он просто по-другому это делает. Я буду читать тексты сейчас. Поэтому, хотя твой отец дал тебе тело, тебе не стоит навещать его, потому что он и его приспешники ненавидят меня. Эта ненависть, о досточтимая, заставила его обрушить на меня потоки брани, хотя я ни в чем перед ним не виноват. Женщина должна с одинаковым почтением относиться к своему мужу и к своему отцу. Так написано, что не должна забывать никогда ни мужа, ни отца. Муж защищает женщину в ее молодые годы, а отец опекает ее в детстве. Поэтому она должна чтить обоих. Однако отцу она должна оказывать особое почтение, так как он произвел на свет ее тело. Господь Шива говорит Сати, ты, безусловно, должна почитать своего отца, даже больше, чем меня. Но будь осторожна, так как хотя он и дал тебе тело, он же может лишить тебя его. Когда ты встретишься с ним, он может оскорбить тебя, поскольку ты связан со мной брачными узами. Оскорбление, нанесенное родственникам, страшнее смерти, особенно если оно нанесено уважаемому и достойному человеку. Если же, услышав эти наставления, ты все же решишь пойти, не придав значения моим словам, тебя не ждет ничего хорошего. Ты привыкла к почету и уважению. Поэтому, когда близкий человек оскорбит тебя, его оскорбление будет для тебя подобно смерти. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе четвертой песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Беседа Господа Шивы и Сати». Вот такая драма. Все, что сказал Господь Шива, правда, кажется.
Скажите, пожалуйста, вот на протяжении вот беседы Господа Шивы и Сати мы видим очень глубокий разум Господа Шивы, да, который вот предвидит ситуацию, вот он ей говорит, что не иди. И в то же время, несмотря ни на что, он все равно пошел. И вы сказали, что мы не должны идти на поводу аханкары, да, то есть мы должны пользоваться вот этим.
Господь Шива не пошел.
Он не пошел.
Не.
Пошла вот Сати только.
Сати пошла, да.
То есть он, мой вопрос именно вот, мы должны пользоваться вот этим разумом, чтобы не принимать прибежище у аханкары. То есть этот разум, это вот наставление духовного учителя, это комментарий Шрилы Прабхупады. То есть вот, чтобы не принимать прибежище у аханкары, что мы должны делать?
Следовать наставлению Господа Шивы надо. Тут об этом речь идет. Ну, как потом выясняется из этой истории в Пуранах, может быть, здесь этого не может быть, тоже упоминание есть дальше. Сати должна будет принять новое рождение, которое больше приблизит Господу Шиве. Поскольку она была дочерью Дакши, материалиста, она была еще не совсем близка, поэтому эта размолвка случилась. Она еще не была полностью его парой, в полном смысле слова. И поэтому она другая эта причина. Это другая причина. И эта ситуация послужила как бы дальнейшему развитию событий во Вселенной. Она тоже имеет трансцендентный смысл. Она примет уже рождение как дочь Гималаев в Парвати. Вот тогда она уже станет его вещью. Но это та же самая личность. Сати и Парвати та же самая личность. Все, что делают полубоги, очень трудно понять человеку. Это очень похоже на наши обычные дела. Но за этим всегда есть какой-то еще смысл. И там Господь Вишну еще наверху, наблюдающий это все. Это все этапы, в этапы творения входят все эти события. Это не так, что они собрали собрание, Господь Брахма, планерку, вот, распределил обязанности, стал космос твориться. Не-не, это вот, видите что, это было очень трудно создавать материальный мир, управлять им. Материалисты все портят, а преданные ничего не хотят делать. Как быть вообще? Что вот материалист, надо его убрать, поставим преданный. Не хочу, пусть другой материалист будет. Я готов, только мне не соприкасаться с этим. Это Бхагаватам Махараджа Приеврату заставил Брама. Друг Махараджа Вишну заставил все-таки принять царство, и он уже отказывался от него. Преданные ничего не хотят делать. Их почти насильно заставляют, Прабхупад говорит, выполнять материальные обязанности. Арджуна тоже хотел все бросить. Зачем мне все это нужно?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. У меня возник вопрос, исходя из этой истории, взаимоотношения Дакши и Господа Шивы. Но с одной стороны, как нам вот, качество религиозность практиковать, потому что вот, Праджапати Дакша, он, безусловно, был религиозным, но при этом он попал в такую вот ситуацию, чтобы мы, то есть, не попадали тоже вот качество астикьям. То есть это следование наставлениям ачарьев, Прабхупады, там, духовного учителя или что-то еще. Ну, и как этому следовать, чтобы не попасть в такую ситуацию?
Никак не попасть. Каждый попадет. Уже попали все. Каждый пройдет все, что тут написано. Как правило, если мы уже не достигли какого-то уровня уже, да, трансцендентного, вот это все описано здесь. Вот все это мы проживем тоже.
Такие же ошибки, да.
Ну а как без этого? Вот смотрите, движение Прабхупады началось в 66-м официально. Так, а в России где-то, ну, в 80-х, скажем, еще, в общем, движения не было, что-то было. Ну, движение, собственно, в 90-х началось, как движение Санкиртана. Значит, 60-е годы и 90-е. Сколько времени разделяет? Около 30. Ну, скажем, четверть века. Значит, за четверть века там американские ученики Прабхупады получили большой опыт, не так ли? Они нам проповедовали. Вы думаете, мы не совершили их ошибок? Мы то же самое все делали совершенно, на их глазах. По стопам прошли. И что, если я, скажем, тоже сейчас, уже 40 лет с одной Кришной, сейчас приходят другие преданные, я им объясняю, тоже говорю о своем опыте, что они делают? Что они будут делать? А потому что они не могут понять еще всего. Это просто невозможно, поэтому они идут таким же путем. Каждый проходит через очень похожие испытания. Аханкар есть аханкар, а как ты сбежишь?
А если другая сторона, вот, со стороны Господа Шивы, вы говорили, что вот, в тексте, в комментарии Прабхупада пишет, что мы как бы поклоняемся таким великим вайшнавам, да? То есть, но как мы, у нас нет такой традиции поклоняться Господу Шиве, даже как великому вайшнаву, мы не празднуем Шиваратри, допустим, но как нам не пренебрегать тогда Господом Шивом? Что для нас не пренебрежение Господом Шивы?
Например, когда мы посещаем Майяпур-дхаму или Вриндаван-дхаму, мы обязательно идем сначала поклониться Господу Шиве, что он защищает дхаму. Нужно его благословение, чтобы войти туда. Это правило. А знаете, как предлагают Господу Джаганнатхе подношения? Сначала ему, а потом кому? Потом Дурге. Только потом всем раздают. Это правило. Мы почитаем Господа Шиву, как великого вайшнава. Это несомненно. Мы не можем игнорировать такую личность.
Просто повседневно мы это никак не проявляем, да?
Мы приглашаем его на киртан.
Участвовать вместе с нами.
Да, это для всех. Санкиртаны, полубоги тоже являются на какие-то киртаны. Прабхупада говорил об этом. Ты же задавал только что вопрос. Кто еще не задавал?
Спасибо большое, Ваша милость. Такой вопрос, ну, два. В одном из комментариев вы прочитали, что Господь Вишну неотделим от полубогов, и удовлетворяя полубогов, мы удовлетворяем Господа Вишну, и наоборот. Справедлив ли такой подход к духовному учителю? Что духовный учитель неотделим от своих учеников, и удовлетворяя их, мы удовлетворяем его, мы наоборот тоже. И второй вопрос. Вот эта история с беседой Сати и Господом Шивой. Сати, она сначала аккуратно, но все более настойчиво выражала свои чувства, желания. А Господь Шива очень так тактично обращался к ее разуму. Но не получилось. То есть как... Какой у мужа должен быть подход к жене, если она вот так вот более, все более настойчиво выражает ему свои желания? Неужели у него...
Муж должен быть сильным. Должен быть сильным. Жена не послушала, Сати не послушала Шиву. Так.
Не послушала.
Да, да. Но смотри, я не замечаю, что Господь Шива не знал этого и не предвидел всего этого. В этом его сила. Он просто выполнил свой долг. Он должен был ей сказать то, что сказал. Но он понимал, что она не послушает его. Она пойдет туда, и она там погибнет. Он уже все это прекрасно знал. Но нужно быть очень сильным. Господь Шива очень сильный. Поэтому, если ты обладаешь, на самом деле, таким мужским разумом, хорошим, должен достаточно сильным, чтобы проживать такие ситуации, хотя и понимаешь. Тебя не всегда будут понимать. И ты прекрасно будешь знать, что за этим будет, какие последствия. Чтобы быть готов к этому тоже.
То есть...
Это судьба.
Предвидеть, рассказывать, но...
Долг выполнять. Свободу. Да, да. Долг выполнять и иметь силу проходить такие трудности. Никого не обвиняя при этом. А, что касается... Да, ты правильно заметил. Правильно заметил. Это касается общего... Это общий принцип. А, ученики, которые стремятся непосредственно служить только духовному учителю, они не в очень хорошем сознании. Это, скорее всего, наиболее такие падшие ученики. И гуру может какое-то время их поддерживать лично. На самом деле, более зрелые ученики, продвинутые те, кто могут сотрудничать друг с другом. Это больше доставляет счастье гуру Парампаре.
Спасибо.
Ну хорошо, вот потом же Господь Шива, он как бы вылил свой гнев, он как бы отомстил за Сати, то есть он поубивал там половину этих демонов и Дакшу наказал. И ну, у преданных, если так получается, что, например, жена не послушалась, пошла и пострадала, мы тоже можем, да?
Если у тебя есть трезубец, там, не знаю, и положение должно быть соответствующее. Господь Шива имеет это положение вот в триаде, который может вершить судьбы живых существ, имеет право. Вишну, Брахма, Шива, триада. Они вершат судьбу людей, живых существ. Поэтому он имеет это право, ну и вообще, как бы, обязанность мужа защищать жену. Как он это ставит без внимания, какой муж, если кто-то навредит его жене? Он не должен ставить без внимания. Иначе в чем будет защита? В обществе, да? Если женщина видит, что мужья не защищают своих жен, то какой смысл вообще в браке? Смысл, что женщина под защитой должна быть. Это все будет описываться, да? Господь Шива, оф, там была тяжелая трагедия для него. Для него. Потерять Сати. Полубоги же потом атаковали, он же с этим телом не мог расстаться. С пеплом, что ли, не знаю. Или с какой-то частью тела, не помню. То есть на какое-то время он вообще выключился из медитации. Но это уже другие пураны объясняют. И полубоги, чтобы восстановить как бы дхарму, должны были Господа Шиву привести снова в равновесие. Заняло долгое время очень. А затем он уже встретил ее как Парвати. Они снова соединились уже в таком качестве. Это другие пураны описывают, это есть Шива Пурана, где более подробно описываются все эти истории. А, Парвати, она даже не могла за него замуж выйти долгое время. Он после потери сати не хотел жениться. Вот. Больше он погрузился в медитацию, больше вообще не приходил в это сознание внешнее. И полубоги, они беспокоились, потому что никто не мог управлять этой материальной природой. Они не в силах были управлять. Не было таких сильных личностей. И понимали, что только Господь Шива может обуздать материальную природу, взяв ее в жены. Но Господь Шива не собирался жениться больше. Парвати пыталась танцевать там перед ним, медитацию нарушить, ничего не помогало. Тогда они стали молитву возносить долгое время, пока не милостили все-таки его. В общем, история была тяжелая, на самом деле, если так это смотреть.
А Господь Шива же, он понимал, что это та же самая Джива. И получается, вроде бы такой возвышенный вайшнав духовный, да, и при этом все равно был привязан к материальному телу, да?
К отношениям.
К отношениям.
К отношениям, да. Вот иногда родители говорят, у которых есть дети, и, допустим, ребенок, он, ну, страдает сильно. И они вот в этом настроении другим людям говорят, лучше не иметь детей. Я слышал это. Вот если он умрет у вас, вот лучше просто не иметь детей. Вот такое пережить родителям очень трудно. Это отношения, они естественны. Что вы думаете, там нет чувств? Там очень глубокие чувства. В те времена ведические такая сила чувств была, такие супружеские были сильные отношения, что женщина, потерявшая мужа, не могла жить без него. И легче было войти в погребальный огонь, чем остаться жить в этом мире. Это была очень большая сила чувств. То есть дхарма связана также с чувствами. Это не просто волевые усилия дхарма. Это природа наша. Дхарма слабеет в кали-югу. И чувства вместе с ней тоже слабеют. И разум слабеет. Наверное, преданные думают, что это чисто волевые усилия следовать дхарме. Нет, это природа. Дхарма также природу означает. Мы часто читаем Хришикена, Хришикеша, Сванам, Бхакти, Ручате. То есть бхакти означает чувство занять служение Кришне. Это санатана дхарма. Чувства должны быть там присутствовать. Мы должны научиться чувствовать и любить Кришну. Это дхарма. Просто на уровне разума служение тоже хорошо. Но это еще не сварупа. Это скорее самодисциплина, еще самоконтроль, чисто такие йогические, да, вот практики внешние, материальные усилия. А настоящая бхакти, когда чувство занято служением Кришне. Можно восхищаться красотой, то есть все это воспринимать. Иначе как мы привяжемся, да, если мы не видим его красоты, его вот этих атрибутов, его игр. Нужно влюбиться сильно очень. И между людьми, между преданными также могут быть такие сильные отношения. Если, допустим, мы общаемся, вот я общаюсь с духовным учителем, я же чувствую себя как в духовном мире, общаясь с ним. Значит, все преданные могут так общаться друг с другом тоже. Но если мы имеем зависть, это невозможно. Будем видеть материальные тела только. И недостатки также замечать материально. Но если освободиться больше от зависти и следовать вот принципу духовной практики вместе, предполагается, что между преданными тоже должны быть экстатичные отношения, должны чувствовать счастье. Чувства должны быть.
То есть получается, привязанность сильная тоже может быть, но она в сознании Кришны.
Привязанность к Кришне выше еще все равно. Она все равно выше. Какая бы ни была привязанность материальная, сознание Кришны всегда сильнее Майи.
И получается, что у Шивы была привязанность, кстати, вот именно это, да? Духовное.
Ну, конечно.
Чувство материальное. Поэтому Парвати другое сделал, вроде бы, но та же самая Шива, он не хотел.
И он об этом не думал, он же был отреченным, он в отречении пребывает. Это его характер. Вообще, это мужской характер. Например, у меня была собака. Мне подарили лайку. Такую маленькую. Черную. Они очень красивые, когда вырастают. Все, любовь, конечно, она ко мне привязалась, а к ней тоже. Для меня была любимая игрушка вообще. С полуслова понимала меня вообще. Мать была против, но отец принес, а я уже все, схватил ее. Ей пришлось уступить. Я ее очень любил, собаку. Мать была строга. И она понимала эти вещи. Перед матерью она была вот такая вот. Почтительная. А со мной она просто ели вместе, спали вместе, и тогда гуляли вместе. Знаете, как детям это здорово, да? А потом случилась трагедия. С тех пор собак не завожу. Я не Господь Шива. Но с тех пор я собак не завожу. И даже не хочу с ними иметь отношения, не привязываю к себе. Мы собрались поезжать в отпуск с того места на целое лето. Куда собаку девать? Вопрос сразу встал. Мать сказала, к тетке отвези тут в поселок. Всего-то вот полчаса до этого поселка или час. На автобусе, у них частный дом. Вот там ее оставь. Я взял эту собачонку. Она сразу же почувствовала, что неладно. Я привез к своей тете Вале. Говорю, вот так и так. Вот побудет у вас. Да, давай, у нас тут двор. Тут у нас там еще там. Еще какая-то собака, если они там подружатся. Как раз давай, ему скучно было. Я говорю, вот сейчас вот в доме оставьте, чтобы она меня не видела. Я тихонько уйду, чтобы она не заметила. Я так и сделал. Я пробежал, может быть, несколько домов. Я услышал такой вой, душераздирающий. Я чуть с ума не сошел. С тех пор собак не завожу. Отрекся. Это чисто эмоциональный пример. То есть там, где есть чувства, можем понимать при помощи чувств, да, какие-то вещи. При этом не думайте, что только чувство Господа Шивы. Это было бы сентиментально. Господь Шива есть Господь Шива. Но у него тоже есть чувства. Он не безличен, как и Кришна, как и все мы. Нам трудно соединить вот великую личность с его чувствами, видите? Даже как Бог самый великий, но у него тоже есть чувства, очень нежные, тоньше наших. Это правда трудно соединить.
Махараджка, вот Шива – такая великая личность, которая постоянно думает о Верховной Личности Бога, и там все женские какие-то штучки – красивые там, украшения, они не могут его сбить с этого пути, и он все равно все время поглощен мыслями о Господе. А если муж не такая великая личность, которая постоянно думает о Боге, то верно ли обратно, что жена, которая перестанет хотеть красиво наряжаться, просить украшения. Таким образом, она поможет супругу больше думать о Боге. И вообще, как же не помочь мужу утвердиться?
Красиво наряжаться? Тут же написано, может, прочитали.
Так он наоборот, так жена
же. Да она ему надоела уже давно. Надо наряжаться наоборот для мужа. Это одно тело. Медовый месяц проходит, и все. Начинается привычное отношение. Если они наряжаются, то она становится как уже, ну что-то лишнее. Ну, не лишнее, а мешающее иногда. Раздражение приносит. А так она оденется, украсится, улыбается, и так муж думает, ну ничего, жить можно. Еще какое-то время, да. Это как бы в полушутку, но предписано. Особенно, если муж еще подарки сам делает, и жена надевает. Как-то это поддерживает их отношения. Их взаимность. Предписано шастрами.
Вы говорили об отношениях людей полубогов. Вот этот стих в Вологде 3.10, где Господь говорит, что на заре творения создал людей полубогов в честь и жертвоприношений через Господа Вишну. Но вот эта история с Господом Кришной, и когда он поднял холм Говардхан, когда он показал Индру, да, то есть он показал, что это поклонение Господу, оно превыше поклонения полубогам, и Шрила Прабхупада, ну, часто пишет в комментариях, даже вот, ну, где-то вот в начале 93-го года он пишет, что только санкиртана яги, ну, в обществе может наступить мир и порядок. Там, такие, ну, приводят такие слова, что процветание, то есть верно ли, что благодаря санкиртана яге, в принципе, достижимо какое-то, ну, некое благополучие, скажем так?
Да, конечно, это истина, подтверждена шастрами, только санкиртана яга остается век кали. Но если вы хотите именно трансформации при помощи этой яги настоящей, то нужно, чтобы она вошла в сердце, санкиртана яги, в глубину сознания.
То есть это и касается каких-то, грубо говоря, местных отношений, то есть, да, не глобальных каких-то, вот даже в своей жизни.
Да, в личных, в любых аспектах, да. Если санкиртана, как бы ягья, входит в сердце мужа и жены, даже саньясу принимать не нужно, говорится. Так Прабхупада говорит. Но если она не проводится, брак исчерпает себя быстро. Любой. Как бы ни любили люди друг друга, есть начало и конец.
Махарадж, скажите, пожалуйста, вот погребальный костер, когда они заходили, великие личности, они освобожденные души, и для них это не считается как бы самоубийством? Или как это?
Нет, это было правило, обычное правило в те времена. Сейчас нельзя это делать. Сейчас нет таких отношений в Боге. Это неправильно. Сегодня это запрещено, векали запрещено это.
Они не падали, как бы падения у них не было духовного.
Наоборот, они с дымом костра уходили на высшие планеты сразу же. Оба. И не расставались никогда. Она шла за ним. То есть ее жертва возвышала мужа также. Но это была другая эпоха. Сейчас мы не должны даже думать об этом. Так же, как в эпоху Трета-юги приводили жертвоприношения великие. Мы сейчас должны забыть про это вообще.
Махарадж, а вот эта ситуация, которая была создана дальше для Сати, чтобы она поднялась на более высокий уровень, чтобы она уже пришла как Парвати. И вот я хотел спросить, вот в этой ситуации от чего должна была отказаться Сати? Для чего была создана?
Она сказала об этом. Вот когда она уже пришла туда на жертвоприношение, и Дакша уже совершил все оскорбления, Шивы, в присутствии всех, унизил Сати таким образом. Она сказала, что это тело осквернено рождением от тебя, потому что ты материалист. Я должна оставить это тело и перейти в другое тело, соединиться с мужем потом. То есть Дакша, рождение Дакши было скверной. Всему тогда придавалось значение, рождение. Рождался каждый, имея уже предназначение заранее, еще до рождения знали, да, зачем рождается эта личность. Это праджапати уровень. И Дакша, собственно, он породил этих дочерей множество, чтобы раздать их прародителям, которые творили по его плану все остальное. Он был главным. Он планировал эти вещи. А Сати влюбилась в Шиву. Он этого не планировал никак вообще. То есть Шива, ну как он? Ему не нужно ни потомства вообще, ни традиций никаких там ведических. Он даже не одевается по-человечески вообще. Не соблюдает никаких правил сатва-гуны вот обычно. И Дакша не мог этого понять, его положение. Но он видел, тем не менее, что полубоги почитают его больше Шиву, чем Дакшу. И он видел это. Он это сильно завидовал, он злился очень на это. Как вообще такого можно почитать таким образом? И в конце концов там взорвался, когда Господь Шива не встал, он использовал этот момент и лишил права получать жертвенные дары. То есть на него серьезное оскорбление. Вот такая страшная история.
Махарадж, а все-таки какие-то же жертвоприношения, помимо санкиртан-яги, мы совершаем, ну, и церемониальные, как виваха-яги, или на инициации, там, для самскары, или вот, согласно Бхагавад-гите, мы жертвуем, совершаем жертвоприношения, там, мы жертвуем своим умом, вниманием, там, временем, то есть, когда изучаем шастры, то есть, это все жертвоприношения.
Ну, и да, работает. Это можно возродить, какие-то жертвоприношения, если есть санкиртан-яги. Базовое. Ну, заметьте, да, если, скажем, человек получает инициацию, а потом не повторяет Хари Кришна Махамантру, то ничего не будет работать. Это ягина. Также и свадебная церемония, если они потом не могут следовать практике сознания Кришны, они могут либо развестись, либо в маю вообще уйти, непонятно как жить. Без санкиртаны яги не работает.
И изучение шастр то же самое.
И храмы поклонения, все. Храм мы строим только потому, что там киртаны. Если там не будет киртанов, там не будет ничего. Я кали. Люди сразу, зайдя в храм, будут совершать оскорбление. Сразу же. Что за статуэтки у вас там? Каменные, что? Идолам поклоняетесь. Сразу же они видят эти вещи. Это кали-юга. В другие эпохи, когда было храмовое поклонение, если враг заходил в храм, чтобы разрушить его, священник вставал, сначала убивали его перед божеством. Это был его долг. Они так и делали. Они видели Бога там.
Гуру Махарадж, а Дакша и Шива, они когда-то в других потом жизнях встречались?
Не дай Бог, конечно. Дакша, история в Бхагавата Пуране, она заканчивается тем, что Господь Шива, вот этот вот демон, как его звали, созданный Господом Шивой, он отсек Вирабхадра, он отсек Дакше голову. И там еще много кого наказал, там кому-то зубы выбил, там что-то еще, в общем, всех наказал по заслугам. Все вот эти стороны, да, потому что там были проклятия на этой почве. Сторона Дакши, сторона Шивы, эти брахманы проклинали друг друга еще. Вот до сих пор эти проклятия, они вот составляют наши законы. Вот так сотворились все эти вещи, видите, в той ситуации. Потому что это праджапати были, необычные люди. И всем этим управляет Господь Вишну, тем не менее, он контролирует. И головы отсекли. А затем, когда Господь Шива явился, его как-то успокоили, попросили вернуть Дакше голову все-таки, что он, ну, нужно было завершить жертвоприношение. Он взял голову козла с жертвенной ареной. присоединил к нему. В этот момент Дакша увидел положение Господа Шивы. Он очистился сильно, очень устал. Молитва возносительная, записана в Бхагавата Пуране. Все это чистые, трансцендентные молитвы были. В этот момент его сердце было чисто, как бы, да? Он как бы очистился через это наказание и с великим почтением обратился к Господу Шиве. На этом заканчивается вот повествование в Бхагавата Пуране. В другой Пуране объясняется, что Дакша, он все-таки потом не забудет этого. Он отклонится еще больше все-таки, не переживет этого. Он не сможет этого принять, свое поражение.
Но со своего такого большого статуса будет падать, да?
Да, я не помню, что точно с ним произойдет, но он снова вспомнит все эти обиды. То есть, но в какой-то момент вот он увидел положение Господа Шивы. Ну, это же Шримад Бхагава, там он и описывает именно вот эту сторону, трансцендентную сторону. У каждого человека бывают такие откровения по отношению к Богу. Снова он вспоминает что-то, да? Мы прощаем, и снова там вспоминаем, прощаем, и снова вспоминаем. Так вот мы. А если с телом себя отождествляем, мы не можем выйти из этого круга. Пока себя с телом отождествляем, мы не можем выйти.
А получается, Нарада Муни он оскорблял уже до этого, да? Потому что когда еще до зачатия дочерей. То
есть, вот, еще у него не было этой головы, да.
Или после уже Нарада Муни он оскорблял, получается, это была история, по-моему, до того, да, как он оскорблял.
Ну, да? Судя по голове, да, до.
Я имею в виду рождения там последующие, там он тоже там, по-моему, да, оскорблял там. В последующем рождении он опять.
Это не описывается здесь, вот следующее рождение описывается.
В лекциях там, да,
Ну да, это другие пураны, просто подробности, мы их не изучаем особенно. Их можно изучать, но я думаю, что они могут запутать голову. Там все-таки в гунах природы тонких. Бхагавата Пурана лучше для нас.
Остановиться на этом.
Да, да, да. И если слишком много историй узнавать, то начнем сочувствовать Дакши, сочувствовать Шорпанаки. Тоже там есть свои, своя боль, свои обиды у нее. То есть в Пуранах есть такие сведения, как они стали демонами, допустим. И тоже можно встать на их защиту. Почему бы нет? Можно понять их.
И освобождать уже Господа
Шиву. Ну, уже. На Ланке до сих пор считают Господа Рамачандру захватчиком. До сих пор. Кто такой Господь Рамачандру? Он захватчик. Это демоническая культура же. То есть кто-то так чувствует, так понимает. В чем виноват Кальсийщик Таани было? Кришна ему голову отрубил, допустим. Ну, что он себе позволяет? Так демоны думают. И они считают, что ну правильно, ну почему? Ну,
долг выполнил.
Да, человек выполнил свой долг перед царем, да, отказал в тканях и правильно сделал, потому что ткани принадлежат Тхамсе, а почему Кришне-то? У них есть свои тоже, своя этика, своя культура. У них есть Шукрачарья, который им все это хорошо объясняет. Уже объяснил Бали Махараджу, почему не должен давать ему пожертвования. Все разложил по полочкам, согласно их шастрам. Демоническое знание тоже и существует. Шастра для демонов.
Хорошо. Мы можем увидеть из этих примеров, вот, включая вот те шесть достояний, да, насколько опасна материальная природа. И вот основное прибежище, которое принимает преданные, ну вот. Какое основное прибежище? Такой вопрос. Какое основное прибежище, которое принимает преданный для того, чтобы, вот, как вы говорили, чтобы да, и эти достояния, и вот эти опасности, да, которые ну, вот, сулит. Как мы не избежим? Как
вот сейчас мы добрались до главного момента. Смотрите, все-таки в нашей беседе. Говорится, что в этом мире только две реальности, на что можно опираться. Ну все, на это сосредоточиться надо. Поэтому мы читаем Бхагавата Пурану, Бхагавадгиту и ничего другого не отвлекаемся. Очень опасно отвлекаться. Просто если вы будете знать Бхагавадгиту одну, больше ничего, все будет хорошо. Или просто книги Прабхупады только будете читать всю жизнь, будет все прекрасно. Все будет ясно. Потому что оно соединяется со святыми, чистое воспевание. Это гарантия. Всегда думайте об этом, когда мы проходим через какие-то испытания, трудности. анархи там прочее, и у других тоже анархи, мы сталкиваемся, это все будет. Все совершают какие-то оскорбления волей-неволей. Но мы продолжаем выполнять свой долг, воспевать святое имя. Это единственный способ избавиться от оскорблений. Постоянно воспевать каждый день. 16 кругов минимум. Так Прабхупада Ачарья установил. Это работает. Угу. Так, вы приехали сегодня?
Да.
Угу. Самолет?
Да.
Два.
Два самолета у вас есть. Ну. А как вы летели? Откуда?
Через Стамбул. Через Стамбул.
Из Индии?
Из Кишинева.
Нет, из Кишинева.
Из Кишинева вы летели. Стамбул. А из Стамбула в Алмату? Да. Прямой рейс есть?
Да.
Сколько часов?
5,5 часа.
А из Кишинева до Стамбула сколько?
Недолго. Час. Полтора часа где-то.
А, там близко. Здесь 5 часов.
Там почти прямой.
Угу. Как полет был?
Почти не спали. Ну так, ничего.
Читали Джапу Багамбит.
Тесно пели там, нет?
Не получилось.
Раньше там первый был Боинг какой-то там. А, Конкорд был первый. Какой-то новый самолет. Это рассказал Лаканат Магарадж. А из Лондона, что ли, он летел, не помню. В общем, в Индию пустили его. И весь самолет был предан, первый рейс был. И вот он встречал делегации, ну, был праздник, что вот новая модель самолета прилетает, успешно, значит, совершает свой полет. И там телевидение приехало, все, и там преданный полный самолет вообще. Они там, ну, начинающие еще, знаете, там энтузиасты, они там пели киртан, лекция киртан, встали с места, стали танцевать, прыгать, там все забеспокоились, там пилот вышел, говорит, нельзя, это же самолет, он, вы его развалите просто, он не предназначен, нужно просто сидеть, нельзя прыгать здесь. Вот это Конкорд, да. Вот преданные там, да, устроили киртан, программу, лекцию, просад, все было. И когда вышли, там их телевидение встречало. Первый рейс, преданные.
Ну, у нас еще обратные рейсы будут.
А, у вас еще есть шанс.
У нас было поскромнее, мы встретили с Индии делегацию музыкантов. Мы сказали, что мы ИСКОН, и они, о, ИСКОН, я вижу.
В самолете были они?
Нет, мы проходили к таможенным досмотрам.
Досмотры, они передали, шли с гитарами.
ИСКОН уже знаю, да, широко в Индии. Уважают ИСКОН. Время в нашу пользу, видите, идет, работает. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.